Доброго вечера, пятница, всем искателям истины. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем открывать для себя мудрость Бхагавад-гиты, и благодаря этому возвышать свои качества. Помогает нам в этом наша дорогая гостья, психолог Гуна Манджари, и мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Для этого, пожалуйста, оставляйте свои вопросы, комментарии на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень рада вас слышать сегодня в прямом эфире и продолжать нашу тему. Мы открываем для себя знания, углубляем понимание разных божественных качеств. Мы продолжаем в чем-то ту тему, которую мы открывали несколько месяцев. И хочется узнать, о чем сегодня пойдет наша речь, какой аспект знания сегодня мы изучим.
Да, мы говорим, то, о чем мы говорим, это комплексное такое знание, и оно, ну, так или иначе, оно соприкасается одно с другим, то есть это все взаимосвязано между собой. Поэтому когда, ну, задаются какие-то вопросы, то тут нужно смотреть, отвечая на какой-то вопрос, ну, может быть, он касается чего-то частичного, конкретного, но тем не менее всегда ситуацию важно рассматривать в комплексе, потому что, ну, все находится в определенном синтезе. Знание тоже это, как сказать, это определенные части единого целого. Ну, вот так, может быть, немножко образно выражаясь. И сегодня мы продолжим рассматривать тему, которая отвечает нам на вопрос, что же такое знание. И, ну, люди постоянно задаются таким вопросом, что есть истина, что не истина, а кто может знать все. И, ну, то есть это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, где же найти ответы на наши вопросы. Мы обращаемся к этому, к пониманию в этих моментах, к Бхагавад-гите, потому что там записано вот этот адный код понимания к разным процессам, которые, ко всем процессам, которые происходят в жизни человека и вообще во Вселенной. Вот. И, ну, любое духовное писание, священное писание, оно содержит в себе этот код, если это истина, если оно действительно изошло из абсолюта, а не что, ну, сделанное несовершенным человеческим умом, то вот все вот эти содержат в себе вот это понимание, вот это знание, и, ну, то есть помогают нам раскрыть и получить ответы на этот вопрос. Но мы обращаемся к Бхагавад-гите, так как это знание, которое там изложено, оно не является как бы религиозным, узкорелигиозным в своем понимании. Оно дает универсальное понимание вещей, которые можно применять в разных путях, в разных направлениях. То есть это подобно законам физики, которые универсальны и работают для всех. Поэтому Бхагавад-гита, она в этом плане очень и очень, ну, как азбука, которая раскрывает все вот эти нюансы, и которые могут использовать люди независимо от их вероисповедание, или вообще человек, который, ну, так, философски относится к жизни, не причисляя себя ни к какому религиозному направлению. Поэтому для того, чтобы отвечать на эти, ну, скажем так, экзистенциальные вопросы, что есть знание, что есть, что в нас заложено, или что такое истинная психология, как это было, ну, скажем так, задумано создателем этого мира, вот, создателем всего, то вот Бхагавад-гита является такой своеобразной инструкцией. И сегодня мы поговорим о том, опять же, как я уже предваряла нашу беседу, мы поговорим о том, что есть истинное знание, и мы начали говорить уже на прошлых эфирах, перечисляя качества, которые определяют того человека, который обладает знанием. То есть, как мы уже говорили до этого, что знание, оно не определяется информацией. То есть, да, нам нужна какая-то информация, она необходима для того, чтобы мы как отличить, как говорится, зерна от плевел, но само по себе само знание, оно еще не является, то есть, ну, сама по себе информация, то есть, она еще не является знанием. И поэтому здесь нам объясняется, что знание, оно определяет качество, ну, вот такое практическое проявление того, как мы усвоили информацию. И это также знание, ну, то есть, оно приложено, это, ну, а мы, ну, научились, мы прочли, мы, ну, как бы узнали. Но также это то, что у нас есть и внутри, то есть это даже, ну, в общем-то, каждый ребенок или, ну, просто там, допустим, животные, которые не умеют там читать и все такое, размышлять, то все равно все тянется к доброте, к принятию, к, ну, отношению к миру, ненасильственному, то есть, и даже говорят, что и растения, то есть они тоже реагируют на отношения, то есть на какое-то такое, по-моему, они приветствуют положительные чувства и отношения. То есть это, опять же, о чем, к чему эта вся мысль. То есть к чему это весь разговор? Потому что это знание, которое находится у нас внутри. То есть это не какая-то, это не вопрос теории. Это то, что мы интуем каких-то внешних факторов. То есть мы путаемся. И поэтому нам периодически важно для себя как-то в компьютерной теме, то есть реинсталлировать, то есть очищать наши программы от наносных, от того, что мы, ну, чем мы как бы засоряемся во внешнем мире, и также при помощи, чем нас как бы сбивает с толку наш собственный ум, наши чувства, то есть находясь вовлеченные в материю. То есть поэтому нам важно каждый день, каждый, ну, периодически себя настраивать на то, что есть настоящее знание, суть. Для этого нам дают вот писание, напомню, там, то есть писание — это там, где, еще раз повторю, это там, где находится, как говорится, код с компьютерным языком. Вот, ну, просто мы живем в такое время, когда это очень актуальные такие понятные определения, и для того, чтобы опять же определиться, что из знаний, конечно, реально или нечто такое догматическое, вот такой подход. Это реальные, в общем-то, настройки нашей системы, то есть нас, нашей души. Вот. И я опять же обращусь к тому тексту, который мы изучаем. Вот в Бхагавад-гите это 13 глава с 8 по 12 текст, и они объясняют нам, что есть знание. И я прочту опять это определение, чтобы напомнить нам, нашим слушателям и самой себе, что является знанием. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ к самому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность, отминание называю невежеством, а все прочее называю невежеством. То есть здесь Верховный Господь, он объясняет своему другу, а позже ученику, что есть знание. И знание это вот оно проявлено вот в таких качествах человека. Вот. И человек может быть даже безграмотен, но если в нем проявлены такие качества, то он признается как человек, находящийся в знании. Вот. И поэтому, ну, в той или иной мере мы так или иначе можем что-то реализовывать эти качества, то есть обладать какими-то качествами в той или иной мере и по можно говорить о том, находимся ли мы в знании или нет, являемся ли мы мудрыми или не являемся, даже несмотря на то, что мы можем быть там большими учеными или какими-то очень такими. Но если нет, он считается невежественным. Вот. Поэтому это очень важно понять, очень важно иметь критерии для того, чтобы судить о тех или иных вопросах или вещах. И до этого момента в наших эфирах мы обсуждали такие качества, как смирение, отсутствие тщеславия. То есть мы много говорили об этом, говорили о том, что сегодняшнее время, в котором мы находимся, в котором мы живем, то есть люди очень заточены на внешние факторы. То есть вот как человек... как он производит впечатление, как он, ну, внешне попадает, то есть как-то внешне влияет на чувства, вот так люди и реагируют. Ну, недаром в наше время, то есть так, ну, такое сильное влияние имеют там разные звезды, поп-звезды там, и всякого такого плана, то есть люди, которые в большей степени связаны с чувственной деятельностью, а люди, как бы, мнение большой, они повторили их большое количество. А поклонников, фанатов, и то есть какая-то вот внешняя ориентация, она почему-то очень сильно впечатляет окружающих, и как бы такие люди, они диктуют стиль жизни, они еще какие-то провозглашают стандарты, вот, но это просто внешнее шоу, и чисто по человеческим качествам такой представитель может быть совершенно, ну, таким, как человек, он может быть просто неудачником, но в силу какой-то прошлой кармы, в силу того, что мы живем в такое время, которое называется Кали-Юга, люди очень склонны, очень падки на какие-то такие внешние впечатление. Вот. То есть, и не важно, что человек может быть просто элементарно глуп, вот, или, ну, то есть у него нет никаких особо ценных качеств, то есть он не сдержан, он никого не спас в своей жизни, то есть он не склонен, то есть он как бы к какому-то какой-то самоотдаче, достаточно эгоистичен, вот, избалован жизнью, но тем не менее у него огромное количество последователей, огромное количество фанатов, люди сходят с ума, то есть это то, о чем мы говорили на прошлых эфирах, то есть люди просто находятся под влиянием такого, ну, качества, как тщеславие. Извиняюсь. И это можно видеть даже, мы можем это видеть даже Ну, то есть влияние этого распространяется даже на тех, кто, ну, идет по духовному пути или по пути саморазвития, то есть тоже ожидается какой-то такой антураж какого-то успешного человека или звезды. То есть люди, опять же, под влиянием времени достаточно поверхностны, вот, и достаточно, ну, вот, не глубоки в восприятии. То есть очень важны какие-то вот такие внешние, ну, спецэффекты. Вот. Это то, о чем мы говорили на прошлом эфире. И сегодня мы поговорим о таком качестве, как отказ от насилия. Вот. И это очень, скажем так, это актуально. Вот в наши дни, особенно вот сегодняшний день, вот, оно неизбежно в материальном мире. Говорится, что живое существо живет, поддерживает других живых существ. То есть так или иначе, законы материальной природы очень жестки, и в этом мире выживает сильнейший, есть такой закон. И чем более низок уровень живого существа, тем больше в нем вот этого, ну, агрессии и желания выживать за счет других живых существ. И даже если вот наблюдать за природой, то можно видеть, как, ну, там, допустим, деревья, они тянутся к солнцу, то есть все сражается за место под солнцем, как говорится. И более сильные деревья, они получают больше солнечной энергии, и остальные, они, находясь в тени, то есть они не так сильно развиваются. Вот, то есть это чисто вот закон материи. И даже вот, ну, недавний такой пример, ну, просто наблюдая за растениями, мне вот подарили такой небольшой горшочек, и там было, там три вида растений вместе находятся. И я смотрю, как два из них, они такие сильные, и они хорошо бывают. И третьего, то есть там, смотрю, листочки опадают, то есть он послабее, и видно, что его вытеснят, то есть они, вот эти более сильные растения, его вытеснят, то есть и, ну, займут место в этом горшочке, то есть там не так его много, и поэтому это закон материального мира, что более сильный он вытесняет более слабого. И поэтому чем больше в человеке вот этой, ну, чем ниже уровень развития, тем больше вот этой материальной, материалистичной составляющей, скажем так, животной составляющей, тем больше или как-то путем агрессии и от него другим, что также в Ведах, в Шри Шупанишаде говорится, что, ну, название такого ведического произведения, там говорится о том, что каждому человеку, каждому не только человеку, живому существу выделена его доля. То есть от рождения каждому дается то, что является его долей. Вот. И каждое живое существо, оно должно довольствоваться тем, что ему выдано от рождения, как его доля. И проблемы начинаются тогда, когда одни живые существа претендуют на то, что выдано другим по факту их рождения. Они претендуют на то, чтобы этим обладать. То есть это принцип, когда человек не удовлетворен то тем, что ему выдана к его доля, вот, и он то, что выдано как его доля у других живых существ. Естественно, по законам природы, такие живые существа, они будут получать наказание и страдать вновь и вновь, так же, как государство, оно имеет тюрьму, где содержатся те, кто преступили закон этого государства. Также и вселенское устройство, оно также наказывает различными страданиями живых существ, которые нарушают этот вселенский закон. Вот, прежде всего, наказываются они тем, что у них отнимается разум, они перестают, ну, как бы, понимать элементарные вещи, они перестают, ну, какие-то человеческие, здравый смысл понимать. Это прежде всего, и когда у человека отнят разум, то дальше он сам себя наказывает, и дальше говорится о том, что не являемся этим телом, то есть душа, она просто трансмигрирует из одного тела в другое, то дальше вот эти реакции, они простираются в следующее воплощение, то есть и уже в этой жизни человек себя наказывает тем, что его ум, он совершенно беспокоен, он живет в страхе, он живет под влиянием там, гнева и каких-то низменных чувств, что уже само по себе человека повергает во внутренний такой ад. Но и дальше ему предстоит испытать на себе все то насилие, которое он чувствует, мы можем что-то понять, почувствовать это на себе. И то насилие, которое мы причиняем другим живым существам, мы будем вынуждены это все испытать на себе. Вот. То есть вот такой момент очень, очень важно понимать и знать. И насилие, оно как существует на то есть насилие, ну, такое самое грубое, то есть это физическое насилие, которое, ну, применимо такое вот, в животном мире, вот это действительно этот такой закон джунглей, вот когда ну, выживает сильнейший, то есть кто кого поймал, тот того и съел, вот, и все друг, ну, друг для друга они являются едой, то есть и взгляд такой, ну, в общем, закон джунглей, животные, они и живут таким образом, то есть они находятся в страхе, они находятся в обороне, потому что, ну, задеваешься, как говорится, съедят. Вот. И человеческая форма жизни, она, конечно, отличается. То есть это уже такой выход из вот этой животной матрицы. И если говорить о... Говорили как-то на каких-то из эфиров, то ведическая или медицина, то есть она рассматривает то, что у человека, помимо его грубого физического тела, у него есть тонкое тело. И так у нас, то есть там, оно звучит как колесо, то есть они вращаются таким образом, вот, различные энергетические потоки в нашем теле функционируют, давая жизнь и, ну, различные процессы, определяя различные процессы в нашем теле. И чакры — это такое более универсальное то есть он влияет и на физическое нашего тела, и также на эмоциональное состояние или, ну, психологическое, психическое, то есть они более, у них более такой широкий диапазон влияния. И у нас есть три чакры, то есть вот эти три нижние чакры, это еще водному миру. Вот, это мост Истана и Манипура, то есть мы не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Может быть, еще мы поговорим в каких-то из эфиров, или у нас есть в хилинг эфир, где речь шла о чакрах, если кому-то интересно, можно послушать более подробно. Но идея в том, что вот у нас есть три нижние чакры, и они относятся более-менее к животному миру, и человеческая форма, человеческое тело, оно начинается именно вот с функции четвертой чакры, которая называется анахата, то есть сердечная чакра. То есть если животный мир, животное существование, оно просто на принципах защиты, там, защита, это оборона, там, еда, воспроизводство себе подобных и сон, то есть что где-то в рамках вот этих трех нижних чакр изначальных, то человеческая форма, она начинается вот с этой четвертой чакры, то есть сердечная чакра, это уровень сердца, уровень сострадания, уровень понимание того, что, то есть не все в рамках вот этого животного мира, что я должен существовать как-то за счет других живых существ. То есть это когда, в соответствии с нашей темой, это когда живое существо, оно может контролировать вот это принцип насилия, который основной принцип животного мира, это принцип насилия, вот, когда одни выживают за счет других, то человеческая форма жизни, человек отличается от животных тем, что у него есть уровень сердца. Вот, то есть сердечная чакра, когда он может сострадать другим живым существам, то есть он может испытывать эмпатию, то есть не просто я, мои цели, мой там желудок, мое удовольствие, все вокруг меня, а когда он принимает свою жизнь и других живых существ, не просто для своего, как бы, своего использования, когда он их видит не просто как объекты, то есть для меня, а он их видит как субъекты, как то, что они имеют, независимое от меня, они такие же, как я. Вот. И это уровень человеческой формы жизни, это уровень, когда человек, он может контролировать насилие, которое, скажем так, является принципом материальной жизни, то есть он поднимается от своего животного такого, животного своего начала. И как мы часто говорим о том, что человеческая форма жизни – это то, где сражается божественное и демоническое, то есть или в соответствии с этой притчей, что говорят, что это индейская притча, что в человеке живет два волка, один хороший, другой плохой, и эти волки постоянно сражаются, и побеждает тот, кого мы кормим. То есть человеческая форма жизни – это то, где встречается животная форма, а животная природа с божественной природой. И там происходит постоянная борьба за человека, то есть и борьба за тот путь, который он выберет. То есть в нем может быть как бы победить животное начало, даже если он на двух ногах. Но, тем не менее, внутренне это может быть животное, просто с более изощренными формами своего как бы проявления, потому что животные, они ограничены там своими инстинктами, то есть природа их ограничивает, они не могут выйти за рамки инстинктов. Но у человека есть больше свободы, поэтому он может быть, ну, действовать как животное, но так как есть больше какого-то такого механизмов, то будет выглядеть как человек, действовать, ну, как бы внешне как человек, а внутренне больше побеждает в нем животное начало, либо божественное начало побеждает. То есть, ну, это всегда борьба, то есть борьба со своим животным началом. То есть, как говорится, в материальном мире деградация дается очень легко, то есть просто ничего не делай, и ну, деградация обеспечена. Но для того, чтобы прогрессировать, то нужно совершать усилия, то есть чувства будут тянуть к одному, к другому, к третьему, то есть чувства склонны идти по пути, скажем так, наименьшего сопротивления, то есть вот этот путь Кали-югу, это еще больше, как бы, эта энергия, она очень сильна, еще больше вот эта инерция вот, развита. Но для того, чтобы побеждать в этой битве, нужно, как мы говорим, оставаться человеком, развивая в себе божественное начало. Вот. И мы не можем просто быть, то есть, ну, победителем в этой схватке, если мы говорим, что ну, мы никому ничего плохого не делаем, почему так происходит в нашей жизни, этого недостаточно. То есть нужно для того, чтобы... то есть тут, ну, как эта схватка между божественным и демоническим, то есть это всегда будет схватка, поэтому тут нужен процесс такой некий активный, то есть что процесс преодоления в себе. Вот. То есть если мы просто пассивны, то это процесс деградации, ну, внутренний, пассивный. Но как раз путь заключается в том, что мы преодолеваем в себе вот эту животную склонность, которая естественна для нас, находясь в материи, мы преодолеваем и не идем на поводу у каких-то более низких, низменных, более естественных для нас, скажем так, более естественных для материальной природы, нас как бы неистинных вещей. Вот. И поэтому, да, как мы говорили в самом начале, что этот мир, он устроен таким образом, что одни поддерживают свою жизнь за счет других. То есть, и поэтому мы не можем полностью избежать насилия. То есть мы вынуждены его использовать, вот, чтобы поддерживать свою жизнь. Вот даже те же там растения, которыми питается человек, идущий по пути ненасилия, тем не менее он применяет к ним вот насилие. И ну, это невозможно его полностью избежать, потому что когда мы идем по дороге, мы тоже кто-то расстается с жизнью, когда мы кипятим воду, там огромное количество тоже всяких микроорганизмов погибает. Вот. Поэтому говорится о том, что человеческая форма жизни, она должна как можно меньше снижать применение насилия. То есть иногда это невозможно избежать, когда критические ситуации мы вынуждены защищаться. И веды также предусматривают, что какая-то агрессия, если существует, если там нападают, если пытаются там лишить жизни, забрать имущество, увести жену, вот там описаны виды агрессии, когда человек должен применять насилие и лишать жизни тех, кто кто применяет насилие по отношению к нему. Это все как бы есть, так сказать, определенный протокол. Но в обычной жизни, то есть люди, они, человек, он должен минимизировать насилие, и поэтому когда, ну, во-первых, использовать как можно меньше, то есть как можно меньше причинять беспокойство живым существам, с этим и связан принцип ахимса, принцип ненасилия, который практикуют люди, идущие по духовному пути, по пути саморазвития, то есть с этим связан принцип вегетарианства, что человеку достаточно дается пищи, то есть природа позаботилась о нем таким образом, чтобы он применял как можно меньше насилия, то есть есть различные растения, злаки и другие продукты, которые получаются с меньшим применением насилия, то есть нет необходимости поддерживать свою жизнь за счет более развитых живых существ, у кого сознание более развито, кто более, скажем, более сильнее ощущает боль, страдания, то есть и поэтому рекомендовано ненасильственное такое поддержание своей жизни, менее насильственное, и также для людей, которые ну, занимаются духовной практикой, они очищают свое вынужденное применение насилия к другим живым существам, как бы освящая свою пищу, предлагая ее Верховной Личности Бога, просто произнося какие-то, я не знаю, мантры, молитвы, таким образом пища очищается, и все живые существа, которые принимали участие в этом процессе, которых приносили в жертву, так сказать, они тоже получают свое благо, и ну, ведическая культура, она всегда имела этот аспект жертвоприношений, когда приносились ну, в огонь, там злаки бросались и какие-то мантры, молитвы читались таким образом. Это все посвящалось Верховной Личности Бога. Вот, в какие-то времена приносили и животных тоже, но при помощи ну, это было ведические мантры, то есть была более развитая культура, люди были чище, сильнее, они этих животных оживляли, то есть они получали более новое, молодое, здоровое тело, но так когда эта способность она утратилась, то было запрещено приносить в жертву животных. Вот. Но тем не менее Кали-Юга она сохранила эти какие-то традиции, мы можем видеть это и в других религиях тоже есть это ну, какие-то отголоски ведической культуры. Вот. То есть это то, о чем мы говорим, это такой первый начальный уровень, то есть не применение, то есть вот этого физического насилия, грубого насилия. Также есть более тонкие виды насилия, о которых мы тоже говорили, и, может быть, есть смысл напомнить, то есть тонкое эмоциональное насилие по отношению к другим людям, то есть и сейчас это тоже такой распространенный термин, он называется абьюз, или человека называют такого токсичным человеком, эмоционально не учитывают, не рассматривают другого человека, ну, своих близких в частности, то есть они их не видят как субъект, то есть они видят их только как объект, то есть только тех, кем можно попользоваться для себя, то есть не рассматривая их как отдельную личность со своими эмоциями, чувствами, и со своим путем, со своей даже, ну, со своими возможностями, недостатками, которые присущи всем, кто находится в этом мире, они просто требуют этого человека для себя, чтобы он был вот таким, каким им это удобно, каким он может его, как говорится, употребить в плане. Вот. И тема про эмоциональное ненасилие, мы тоже, может быть, более подробно об этом поговорили. Это говорится о том, что высший принцип ненасилия по отношению к другим живым существам, это давать им это тело, которое болеет, стареет, умирает, и все проблемы, которые у нас происходят, что вечное, блаженное и всезнающая душа находится во временном, страдающем, меняющем от многих вещей. И с тем, что будется вот это ой, которое освободит его от различных видов страданий. Вот. Ну, вот это то, что можно сегодня сказать об этой теме. Хотелось бы сказать об этой теме, конечно, можно сказать гораздо больше, но мы ограничены во времени, и, может быть, есть какие-то вопросы, какие-то мысли на этот счет, то есть мы можем сейчас, пообщаться в этом ключе.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за раскрытие этой темы. Как вы заметили, это сейчас особенно актуально, потому что и события в мире, и так, может быть, даже планеты стоят, что все вызывает в нас агрессию. И вопрос, который прислали слушатели, и который тоже у меня звучал... так, наверное, сейчас пропал ненадолго звук. Алло, алло.
Я вас слышу, Анна.
Прекрасно, что вы меня
Я
слышите.
Слышу.
А вот вопрос, который у меня есть, и пришел тоже нашим слушателям. Как жить без агрессии в этом полном агрессии и конкуренции мире?
Предполагает путь. Качество. Мы должны определиться с тем, что есть истина, с тем, что есть ложь. То есть мы природу этого мира. Говорится о том, что тот, кто поймет невежество, сможет от него избавиться. То есть то невежество, оно влияет на нас, пока мы в невежестве. Но когда у нас появляется знание, мы уже не в невежестве, то есть мы от него избавляемся. Хотя, конечно, на нас будут какие-то импульсы, что будет, оно будет нас задевать, мы будем, ну, то есть мы живые существа, мы будем в какой-то степени находиться под влиянием как бы захватывая, а как говорится, мы будем держать голову над водой, то есть это нас не сможет затопить в каких-то импульсах. Но, тем не менее, мы должны очень хорошо разбираться в том, что происходит, в том, что есть истина, что не есть истина, как бы законно, что незаконно, то есть занахдхармы, хорошо понимать. То есть это как уголовный кодекс, то есть человек должен знать законы государства, в котором он живет, для того, чтобы ориентироваться в пространстве. То же самое мы должны понимать законы Ману в том числе, то есть законы для человечества, которые даются вот в той же Бхагавад Гите, нам дают святые также о том, о как бы человеческого общества. То есть даже несмотря на то, что мы живем в мире, где оправданные, которые неизбежны какие-то страдания, так как, ну, войны, в том числе, ну, это то, что сейчас актуально, а так как большое количество есть, ну, насилия, которое производится, люди, убийство животных, и это все карма накапливается, и она, как бы, так сказать, в форме войн она и реализуется. Но тем не менее, есть свои законы, так сказать, не должен там отбирать у заключенных то, что им дано, как их доля, отбирать это у других, то есть там тоже есть свои порядки, там тоже есть свои законы, поэтому очень важно понимать, есть даны для человечества в этом материальном мире, ориентироваться в этом и понимать, что у нас есть знания, когда у нас есть понимание, это вносит какой-то порядок в наши ощущения и делает нас homo sapiens, то есть человеком разумным, а не просто частью какого-то стада, которое просто гонят в соответствии с какими-то импульсами. То есть поэтому в Кали-югу очень сильно распространено вот это, как это сказать, ну, некий такой стадный принцип, когда человек, он лишается своего разумного подхода, то есть к жизни, он доверяет вот эту ответственность за решение своих проблем, за свой разум, он доверяет кому-то еще. Вот проще принять какие-то общие вещи, чем думать самостоятельно. Но тем не менее, без этого невозможно, то есть поэтому тут важно изучать законы мироздания, законы духовного мира, то есть тут очень важно самому становиться ответственным за самого себя, то есть не передавать эту ответственность кому-то еще. Вот. Хотя большая есть, ну что ли, тенденция к тому, чтобы передать ответственность за свое развитие кому-то еще. И говорится, что вот я как раз открыла этот текст, который дается в Ведах, в Шримад-Бхагаватам. Говорится о том, что когда в мире воцаряется обман, ложь, лень, сонливость, насилие, депрессия, скорбь, заблуждение, страх и нищета, такой век называется Кали-югой, веком гуны невежества. То есть люди склонны к обману, к лжи, ленивы, им лень самим как бы свой разум развивать, искать ответы на свои вопросы, они склонны подать под влияние, то есть лень, такая сонливость разума, а насилие, о котором мы говорим, депрессия, то есть это такой, ну как бы, тонус такой очень пониженный у человека, то есть он просто такое безвольное живое существо, которое просто плывет по течению. Поэтому нужно, во-первых, понимать, что есть вот такая тенденция того времени, в которой мы живем, и перестать быть вот кем-то таким безвольным, кто просто плывет по течению, а учиться развивать свой разум. То есть, как мы говорили, это всегда борьба вот, между таким плохим и хорошим волком в нашем сознании и как бы самостоятельно, независимо думающим, и понимать вещи независимо от того, как пространство нам это все диктует, и, ну, быть в такой активной позиции, внутренней активной позиции. И я понимаю, что это все общие фразы, но вот без вот этой активной внутренней позиции очень сложно сохраниться в Кали-югу, когда вот то, что мы прочли, все вот эти тенденции, там обман, ложь, лень, сонливость, насилие, депрессия, скорбь и все вот это, вот, оно еще сильно, ну как бы, пространстве оно очень сильно увеличивается, то есть сама атмосфера отравлена этими вещами. И она требует от нас вот такой позиции индивидуальной осознанности.
Спасибо вам большое за ответ. Хочется обрести эту опору под ногами. Вот есть практичный вопрос: как вести себя с человеком, который постоянно совершает насилие над тобой, эмоциональное, но это твой ближайший родственник, и не общаться ты не можешь.
Ну, это очень распространенный вопрос, как ненасильственное общение. Это тема, ее нужно тоже принять в свою жизнь, изучить и понять, что ну, вот с этим человеком надо. То есть мы не можем себя вести с этим человеком, как со всеми остальными. То есть мы должны выучить определенную дистанцию. Если у нас не получается физическую, хотя тоже над этим можно поработать, как физически дистанцироваться, то есть меньше времени общаться или общаться только по каким-то необходимым вопросам, то также мы должны выработать и внутреннюю дистанцию. То есть мы должны очень осторожно найти вот эту внутреннюю какую-то, ну, дистанцироваться от человека, чтобы как можно меньше, ну, такого травматизма, эмоционального травматизма у нас возникало. То есть мы опять же должны понять, что мы не можем себя вести с ним как с другими людьми. Вот, и даже если это наш близкий человек, тем не менее мы должны внутренне дистанцироваться. И в чем это будет проявляться? Оно в том, что ну, мы как можно меньше проявляем эмоций с таким человеком. Вот чем менее мы эмоциональны, тем более мы как бы находимся на дистанции, то есть меньше эмоций. Вот. Меньше различных каких-то там, я не знаю, делиться, открывать свой ум или какие-то там свои эмоции рассказывать, описывать. То есть, чем менее эмоциональны мы с таким человеком, тем более мы как бы защищены. То есть мы говорим только по существу о каких-то фактах, там, о том, о сём. Вот. Но никак эмоционально мы не... то есть не даем никакой эмоциональной подпитки. Вот. Поэтому это то, чему мы должны научиться. То есть, во-первых, выучить физическую дистанцию, то есть как можно меньше общаться, если есть возможность как-то быть на разных территориях. И во-вторых, когда мы общаемся, как можно меньше эмоций, как можно меньше каких-то откровений, там делиться чем-то своими внутренними переживаниями. Так, то есть это то, чему важно научиться в общении с людьми, которые склонны к эмоциональному насилию. То есть держать на расстоянии внутренней и внешней.
Спасибо вам, очень практичный ответ. Я согласна полностью с вами, и это целое искусство. И еще один очень важный вопрос, который у нас есть. Я вот смотрю по времени, наверное, последний на сегодня. Слышала от нескольких лекторов, что ненасилие начинается с ненасилия над самим собой. Есть ли что-то об этом в ведах, как это делать правильно и в чем это должно проявляться?
Да, это совершенно правильно подход. И в ведах называется человек, который не идет по духовному пути, он называется Атмаха, переводится как убийца своей собственной души. Вот. И поэтому, да, мы, может быть, в следующем эфире мы более подробно затронем этот вопрос. И просто спасибо, что напомнили. Это очень важный момент, что прежде всего насилие человек совершает над самим собой. Когда он совершает насилие над другими живыми существами, это прежде всего насилие над самим собой, над своей душой. Вот. И с этого начинается принцип ненасилия. То есть, когда мы пытаемся как можно больше там дать этому телу и живем совершенно в такой материальной, материалистичной концепции. Это прежде всего насилие над своей вечной душой. Мы все больше и больше ее погружаем в эту темницу материального существования, которая для нее совершенно чужда, и это не ее природа, это как рыба, которую вытащили из воды, то есть она просто страдает и задыхается, и она, какой бы комфорт ей ни предложить, она просто будет мучиться. То же самое и с душой, чем материальными, материалистичными вещами, тем больше насилия он совершает по отношению к себе самому, то есть это глобальный такой подход к этому вопросу. То есть, и, конечно, я понимаю, что это все также сопряжено с деталями, когда люди, принимая духовный путь, они стараются одним махом, ну, разрубить все свои материальные привязанности. И в этом плане тоже человек может совершать насилие над собой, потому что у нас есть еще материальная природа, в которую мы погружены, которой мы обусловлены. Вот. И поэтому для того, чтобы освободить себя из этого, тут тоже важно научиться, ну, такому, как можно, как это сказать, сбалансированному, ненасильственному подходу, потому что есть тут две крайности. Ну, вообще влияние материи и ну, проявление страсти, то есть такой материальный модуса страсти, оно в том, что человек, он склонен к крайностям, либо он полностью зарывается в материю, либо, находясь еще под влиянием той же материи, становясь на духовный путь, он решает быть таким, ну, духовным совершенно и одним махом разрубить все материальные какие-то сковывающие его узы, что тоже не работает таким образом. Поэтому ну вот гуна благости, состояние благости – это наиболее, так сказать, ненасильственный путь по отношению к себе, и оно определяется присутствием знания. То есть гуна благости – не что иное, как присутствие знания. Это не просто, что мы ходим такие все лилейные и всем улыбаемся, и как бы просто говорим хорошие слова. Этого недостаточно. То есть мы должны, то есть сама гуна благости, она не просто чем-то таким приятным обусловлена, она обусловлена прежде всего знанием. И поэтому, когда мы, у нас есть понимание, как мы говорили вот на этом эфире, у нас есть знание по поводу того, что есть невежество, что есть наша материальная обусловленность и как мы можем с этим иметь дело. То есть мы не можем просто это разрубить в себе, потому что материя сильнее нас, по большому счету, и мы можем научиться с этим иметь дело, как с этим иметь дело, где, ну, то есть мы должны понять какие-то свои потребности, какие-то свои, ну, как-то лимиты, в чем мы ограничены, это мы все должны принять, вот, и иметь с этим дело, как говорится, и действовать, исходя из этого. То есть это такой взвешенный, разумный подход к самому себе, вот, и такой, скажем так, разумный подход. И, ну, могу здесь привести аналогию вот с астрологией, с астрологическим подходом. Многие изучают эту тему, сейчас очень популярна. Вот. И если говорить о разуме, то такая планета, как Юпитер, он отвечает за разум. И Юпитер, он очень ненасильственный. То есть Марс – это планета силы. И как бы тут разум не присущ Марсу. Вот. Марс, он просто вот действует, не думая. Но Юпитер – это планета разума. И поэтому для того, чтобы ну, действовать правильным образом, нужно действовать очень и очень разумно, сбалансированно, взвешенно, и само действие Юпитера, оно достаточно мягко, да, то есть он действует мягко. И поэтому нужно уметь обращаться вот с этой силой, разумное обращение с силой, то есть силой нашей, скажем так, материальной такой обусловленности, материи, вот. Остатками, с нашими несовершенствами, вот, то есть нужно уметь действовать разумно, вот, и быть достаточно гибким и сбалансированным в этом плане, но тем не менее, руководствуясь высшим принципом, понимая высший принцип ненасилия, то есть это то, как ну, давать развитие своей душе. Ну, то есть эволюцию именно к ее духовному, к духовной природе, но действовать ненасильственным путем, потому что, опять же, наверное, я повторюсь, но тенденция такова, что люди либо полностью ударяются в материю, и они это воспринимают как любовь к себе, то есть вот полностью все там чувства мои должны быть в полном удовольствии, в полном шоколаде, и все должно аж пищать от радости вокруг меня, вот как я себя люблю, вот, но это по большому счету также насилие по отношению к самому себе настоящему. Либо человек, став на духовный путь, такой называется неофитизм, и такой фанатизм, он полностью как бы материю пытается отрезать, оторвать и, ну, как-то себе ее полностью заглушить, затоптать, что тоже насилие по отношению к своей ситуации. Поэтому вот как-то балансируя между двумя вот этими крайностями, можно понять, как действовать. И для этого также важно общение, отношение с теми, кто обладает вот этим разумным подходом, то есть и также важно получать это из совершенных источников, которым являются вот эти знания, книги, на которых мы опираемся. То есть вот, то есть резюмирую в одном предложении, развитие разума поможет нам избежать всех этих крайностей.
Благодарю вас за то, чем мы занимаемся на этих прямых эфирах. Вы очень помогаете нам, транслируя духовные знания, помогаете развитию нашего разума, качеств, которые приносят знания, которые вы даете. И это всегда очень благотворно влияет на нас и запускает очень важные механизмы внутри. Поэтому спасибо вам большое, что не перестаете этим делиться и включаете нас в этот диалог. Это очень важно, и будем ждать вновь с нетерпением встречи с вами.
Спасибо вам, Анна, прежде всего, что помогаете в этих эфирах, и нашим радиослушателям за глубокие вопросы. И я надеюсь, что на следующем эфире мы рассмотрим вопросы, которые не успели рассмотреть. И всем нам я желаю вот этого разума и, так сказать, выхода из вот этой матрицы насилия, в которой сейчас как никогда, ну, в общем-то, актуально. Всем мира и развития.
Благодарим вас, да, пусть будет мир и развитие в нашей душе и в мире. Спасибо вам большое, и тогда до новых встреч. До свидания.
До свидания.